первыми на маяке. Маяк 68-50-46.
Доброе утро, товарищи. В студию микрофона Александр Унгифук и Максим Голышев.
Всем здравствуйте.
Мы сегодня первые на маяке. И сегодня 5 июня, Всемирный день окружающей среды. Ровно 46 лет назад, в 1972 году, на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был провозглашен так называемый День окружающей среды, World Environment Day, целью которого стало привлечение внимания человечества к проблемам окружающей среды.
И а вот проблемы уже... есть, видимо.
А проблемы есть. За эти годы проблемами такими были лес, вода, пустыни и то самое пресловутое глобальное потепление. Это была повестка дня, повестка года 89-го. Тема звучала так: глобальное потепление, глобальное предостережение.
Вот сколько... Это в 89-м году?
В 89-м году.
Вообще, у моих родителей эта повестка была одна, я родился в этом году.
Поздравляю.
Да. Вот такие. А там уже, оказывается, о глобальном потеплении еще тогда начали говорить, до сих пор не замолкают.
Да, проблема до сих пор не решена и как бы не сдвинулась. Но, тем не менее, сегодня, в пятый день лета, мы хотим привлечь ваше внимание к проблемам кровососущих. А точнее, давайте поговорим сегодня о том, кто этим летом намеревается и уже пьет нашу кровушку. У нас в гостях доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Ирина Васильевна Кудряшова. Доброе утро, Ирина.
Здравствуйте.
Вот благодаря социальным сетям многие сейчас выкладывают всевозможные фотографии в разных регионах. Кто-то показывает, что большое количество гусениц появилось в определенном регионе. Кто-то запечатлевает большое количество комаров. Вот как вы можете охарактеризовать, с чем это может быть связано, такие пики активности определенных видов насекомых?
Но это совершенно нормальное явление, потому что насекомые относятся к видам с очень коротким жизненным циклом и с высокой скоростью размножения. Поэтому они легко могут наращивать свою численность и также легко сходить на нет. Именно потому, что появились социальные сети, о таких случаях становится широко известно, и люди на них более бурно реагируют, чем это было раньше.
То есть вопрос не в том, что их стало больше, этих самых насекомых, а фотографий с ней, там, или информации о них стало больше?
Стала шире распространяться информация.
А вы сказали, что у них очень короткий жизненный цикл. Сколько одна комаришка живет?
Но если говорить о взрослом комаре, он может жить у разных видов, а комаров не один вид, а десятки кровососущих. Они могут жить от месяца до трех месяцев, а в стадии личинки это может продолжаться даже около года.
А вот еще есть такое расхожее мнение, скажите мне, если я не прав, вот говорят, что комарихи кусают, а комары нет.
Истинная правда, так оно и есть.
И кто из них живет дольше? Меня всегда интересовал этот
вопрос.
Разумеется,
дольше живут комарихи, потому что биологическое предназначение комара – дать начало новому поколению.
В общем, хорошо живет тот, кто хорошо питается. Комарихи пьют кровь, соответственно, питание у них хорошее, и они могут растянуть это удовольствие на несколько месяцев. Итак, сегодня мы поговорим о многом еще интересном. И связано ли это с глобальным потеплением или с изменением климата на планете в целом, а может быть, с чем-то еще? Поговорим о кровососущих. За режиссерским пультом у нас Андрей Румянцев. Он приготовил нам специальную музыкальную паузу. Также у нас работает WhatsApp и Viber, номер 909-507-0101. И если у вас есть вопросы по поводу нашествия комаров или вас укусила мошка и вдруг...
Там еще есть такие маленькие твари, клещи называются. Это вообще отдельные вопросы.
Тема клещей тоже, я думаю, мы сегодня коснемся. Как поступать, если вас укусил клещ, с чем это связано? Какие заболевания могут
убегать от
переносить, да, и увеличивается ли их численность. И обо всем интересном поговорим после музыкальной паузы.
Первые на маяке. Маяк 68-50-46.
Итак, мы продолжаем. В студии Максим Голышев, Александр Унгифук. Мы говорим о тех насекомых, и не только насекомых, которые могут не обрадовать нас этим летом, хотя лето как бы еще не наступило. Многие прям...
Ну как не наступило-то? Но целых два дня было жарких. Александр, тут не надо носом, между прочим, воротить вот от солнечных дней.
Да, может быть, может быть. Именно за эти два дня многих наших коллег, которые вернулись в понедельник, укусила мошка. Вот. И причем они пришли с опухшими руками, ногами и достаточно серьезно. Не просто какой-то укус и какая-то там красная точка, а прям рука опухла, нога опухла. Вот представляешь, два дня всего.
Вот слушай,
а впереди целое лето.
То есть ты представляешь постепенно, что будет с твоими коллегами. Смотри, вот какая история. Буквально вот на выходных были на даче и спорили, кусается ли мошка или нет. Это вот благо нам повезло, у нас есть Ирина Васильевна сегодня у нас в гостях, которую мы с большим удовольствием встречаем. Кудряшова Ирина Васильевна, кандидат биологических наук. Я думаю, этого вот предостаточно будет, чтобы понять, что человек знает все об этих существах.
Я просто представляю, как весело вам было, если вы рассуждали по поводу того, кусается мошка или нет. То есть вы не чувствовали, да, на себе?
Нет. Вот, Ирина Васильевна, правда, кусается или нет, или это миф?
Она не просто кусается, она даже отщипывает крошечные кусочки ткани. То
что она делает?
То есть ее ротовой аппарат вполне приспособлен к тому, чтобы прокусить нашу кожу. Вы не чувствуете момента укуса, потому что в слюне у мошки содержится анестезирующее вещество. Но потом этот укус становится очень даже ощутим. А так как слюна у мошки содержит не только анестезирующее вещество, но и некоторые другие, для нас эти вещества являются ядом, и наш организм на них бурно реагирует. Поэтому и опухают у нас глаза, и щеки, и конечности, и иные последствия малоприятные от укуса мошек бывают, вплоть до анафилактического шока, если это было массовое нападение.
Вот ваше мнение подтверждает наш слушатель, который нам пишет. Ну, первое его, как мы только начали беседовать, первое его сообщение было такое: комар – теща. То есть главный, кто пьет его кровь, это теща в его жизни.
То есть не самка комара, не самец,
а потом, да, понимаешь, понятно. А потом серьезное сообщение. А на самом деле мошки сожрали. В этом году они какие-то злые. После каждого укуса опухоль и покраснение. То есть то, о чем как раз я и говорил. А вот скажите, пожалуйста, насколько быстро адаптируется человек к укусам насекомых? Привыкает ли организм? Или вот эта реакция аллергическая, она возникает на протяжении всего периода летнего?
Я думаю, что это индивидуально. Кто-то переносит эти укусы легко, а для кого-то они становятся серьезной проблемой.
Ирина Васильевна, вот для вас как? Ну, вы же вообще с ними дружить должны, по идее. То есть вы им говорите: уйдите от меня, они улетают.
Я их терплю. Я понимаю, что по-другому быть не может. У меня был достаточно богатый опыт экспедиционной жизни. Мы постоянно выезжали на практику. Мы часто находимся в полевых условиях и относимся к этому с философским, так сказать, спокойствием.
А зачем они нам нужны? Вот, понимаете, я человек эцентричный. Я считаю, что в центре мироздания человек и насекомые, они вообще не нужны, ну, если они нашу кровь пьют. Зачем в пищевой цепочке нужны такие создания?
Но если вы говорите о насекомых, то вообще к ним относиться нужно с гораздо большим уважением, чем вы проявили это в данный момент. Потому что наша планета – это планета не людей, планета насекомых. Насекомые – это существа, которые максимально приспособлены именно к условиям жизни Земли. И если мы с вами каким-то манером вдруг исчезнем с лица этой самой планеты, то они останутся. Что касается того, какую роль они играют, да ключевую роль они играют в природных сообществах. Это главный, так скажем, уровень, через который протекает вся энергия жизни в экосистемах. И если насекомые исчезнут, то исчезнет все то, к чему мы привыкли на нашей планете. В первую очередь покрытосеменные растения.
Угу. А вот вы говорите, что главный вид на Земле – это насекомые. Вообще, сколько насчитывается разновидностей этих насекомых?
О, это вопрос, который до сих пор остается открытым. Минимум, которым удовлетворяются все зоологи, это 1,5 миллиона видов. Но есть прогнозы, что их порядка 80. И, допустим, в тропических лесах едва ли не каждое дерево содержит свой набор тысяч видов насекомых.
А вам... Вот давайте так, такой вопрос. Алтайский край – это рай для изучения насекомых? Конечно, может быть, не тропики, но тем не менее. Или все-таки у вас иногда в мечтах, во снах вам снится, что вы где-нибудь там по Амазонке гуляете, просыпаетесь? Ну,
я тебе скажу, где все. Рай для кровососущих насекомых? Там, где большое скопление людей.
я тебе, знаешь, что хочу сказать? Буквально лет 5 назад рай был в Кулунде, это точно. Это вот было место, где людей практически не было, комаров очень много в летний период времени. Ну, а в целом, Алтайский край, вот, у нас много здесь
Если
видов?
Вы говорите о насекомых вообще, то наш край достаточно богат.
Есть что изучать.
В этом отношении есть что изучать, да. Если вы говорите о кровососущих видах, то я вам могу сказать, что только кровососущих комаров у нас около 30 видов.
Лучше бы я этого не знал. Я теперь спать не смогу спокойно по ночам, когда одинокое жужжание комариное будет. И вот думай, какой из видов в итоге. Кстати, вот они все так противно, из 30 видов, все так противно жужжат крылышками своими?
Ну, они не просто жужжат крылышками. Этот самый звук является как бы побочным эффектом работы крыльев. И нас, биологов, утешает знание того, что в этот момент они совершают такие колебания, эти мышцы, которые недоступны никаким другим живым существам на Земле. Со скоростью 600 сокращений в секунду движутся крыловые мышцы насекомых. А жужжание – это побочный эффект. Правда, они его используют еще и для коммуникации.
Ну вот, все-таки озаботились люди у нас положением дел текущим и пишут: мошки, как овчарки в этом году, всегда переносили без особых последствий, но в этом году дело дошло до скорой помощи и курса внутримышечных. И вот вопрос задают: чем лучше обрабатывать укусы этих хозяев земли? Вот есть ли какие-то, может быть, научные средства и народные средства? Вот я знаю, там от укуса пчел, например, да, или ос рекомендуют картофельные потереть. Это правда?
Ну, я не могу давать рекомендации на тему, чем лучше обрабатывать укусы. Я могу только поделиться собственным опытом, ну и знаниями исключительно, так скажем, народных средств, которые, на мой взгляд, не всегда эффективны. Собственно говоря, первое, что нужно сделать, это, наверное, принять какие-то антигистаминные препараты, потому что все эти последствия укусов – это аллергическая реакция. Ну, а что касается обработки, то тут вариантов достаточно много.
Ну, мне кажется, антигистаминное средство – это стандартное
я при любом отеке. Я бы только один момент бы уточнил, Ирина Васильевна. Мы уже много раз бывали в различных экспедициях, походах. Там-то как? Если вдруг антигистаминное выпало в электричке раньше, ну что делать?
Ну, у нас, у биологов, как правило, таких проблем нет. То есть нас кусают, мы терпим. И живем дальше.
А, то есть так это инициация биологов так и происходит. Забрасывают студентов в лес и проверяют, кто выдержал, тот биолог. Все нормально, до пятого курса дотянешь.
Посвящение в студенты.
Конечно.
Вот кто не вытерпел, сбежал,
все. Все, филолог, все понятно.
Нет, на самом деле, люди действительно спрашивают про эту мошку. Вот смотрите, мы живем в одном регионе, вот никуда не приезжаем, не уезжаем. Климат примерно одинаковый последние 3 года. А вот люди пишут о том, что в прошлом году с мошкой было все нормально. Это обычно
то есть укусы, точно, да, но точно так же уносило кусок кожи. А теперь сейчас-то что произошло?
Такая неспецифическая реакция, очень сильный отек. Вот с чем связано? Может быть, они стали переносчиками чего-то, чего раньше не было?
Нет. Проблема в том, что у нас эта группа насекомых изучена плохо. У нас нет специалистов по разным видам мошки. А у нас не один вид, а разные виды. И у одних видов слюна имеет более такой токсичный, так скажем, эффект, а у других нет. Мы не знаем, какой именно вид мошки активизировался в этом году.
Ну, здесь, Ирина Васильевна, недочет. Ну, как это нет специалистов по мошке? Ну, что
а
вы?
А вот так, к сожалению, их нет.
Ну, разве вы студентов на лето не отправляете на практику ловить мошек, комаров?
Да, конечно, но чтобы изучать мошек, а вы знаете, что они очень мелкие, нужны, так скажем, особые качества и особое оборудование. Это сложная группа, и специалиста, ну, по сути, нет. В нашем регионе их нет, по мошке.
Итак, у нас вот работает WhatsApp, я напомню его номер для тех, кто хочет написать нам впервые, +7 909 507-0101, или позвоните в прямой эфир 68-50-46, и вот к нам на WhatsApp приходит сообщение, вот прям я зачитаю. «Одна пластинка «Раптор» под язык, и комары исчезают. Появляются динозавры, бабочки, медведи и цыгане с бубном». Но вот если серьезно...
Хорошая рекомендация.
Если серьезно, вот насколько безопасны средства от комаров, мошки и других кровососущих? Вот Все магазины завалены всевозможными средствами. Насколько это безопасно для человека и для окружающей среды?
Производители утверждают, что безопасно.
Угу. Ну, а сами вы пользуетесь чем-нибудь таким, репеллентами?
Пластинками Раптора, фумигаторами на даче иногда пользуемся, когда уж совсем не моготу становится.
У вас сердце энтомолога не обливается кровью, что в это время массово уничтожаются насекомые?
Оно у меня по этому поводу никогда кровью не обливалось. Это естественный процесс.
У меня, что касается насекомых, мы как-то вот только в одну сторону уходим, только к тем, кто, значит, нашу кровь пьет. А есть же еще добрые наши друзья, стрекозки, например. Ну, что же насекомые, правильно? Ирина Васильевна, я помню, в детстве их было огромное количество. Причем я был таким маленьким энтомологом, я ловил стрекозок, ну и там игрался с ними.
Изучал.
Изучал, конечно, как мне казалось. Вот, крылья летели в разные стороны. И их меньше на тот момент не становилось. Сейчас вообще не стало. Значит, вопрос. Неужели я настолько сильно повлиял на их популяцию? Или что произошло? Где стрекозы?
Вы лично на популяцию стрекоз не повлияли, но есть вот такая интересная проблема. Она, несомненно, имеет большое практическое значение, но, к сожалению, ученые этой проблемой не занимаются. Вот вы задаете вопрос, насколько опасны или не опасны репелленты и другие вещества, которые влияют на насекомых. Просто никто этим не занимался вот именно с научной точки зрения. Что касается стрекоз, то вот у меня складывается впечатление, об этом уже говорит население, в сельской местности в частности, вот, допустим, мои друзья, говорят о том, что как только появляются, допустим, в красивых природных местах туристические базы, и их хозяева начинают обрабатывать вокруг этих баз различными веществами против клещей, комаров, территорию, тут же исчезают стрекозы, исчезают мелкие насекомоядные птички, и начинаются другие неприятные последствия. Очень может быть, что вот то, о чем вы говорите, снижение численности стрекоз, является следствием вот этих вот обработок.
Но это мне не кажется, что их меньше стало.
Но опять же, вот сейчас стрекоз не видно, да? Но они появятся в конце лета, вернее, в конце июля, как правило, появляются массово стрекозы. Как правило, к этому моменту снижается численность кровососов, потому что их начинают уничтожать стрекозы.
Понимаешь?
То есть стрекозы тоже, так же, как и другие насекомые, у них бывают вспышки численности и их снижение.
Саша, объясняй мне, что хотел объяснить.
Нет, я просто хотел тебе сказать, что с орнитологами все понятно. Они поймали птицу, пометили, отпустили. Но а с теми, кто изучает насекомых, такой фокус не пройдет.
То есть окольцевать
всех стрекоз и выяснить, да, популяцию, численность.
И куда она улетела в итоге?
Это невозможно, да. Может быть, там, где климат поинтереснее. Вот наш слушатель задается вопросом. Мошка, он же гнус? Ну, то есть мошка и гнус – это одно и то же. Тундра идет, а в пустыне комары есть. А правда, что общая масса комаров превышает массу теплокровных? Вот такие вопросы.
Начнем с последнего. Ну, допустим, для тундры известно, что на одном гектаре летает порядка 5 килограмм комаров. Если говорить о насекомых, то масса насекомых превышает массу позвоночных животных, потому что их слишком много. Еще были какие-то интересные вопросы.
Ну, что касается пустыни. В пустыне комары
есть? А, насчет гнуса,
есть?
Да? Насчет,
да,
гнуса. Давайте. Читатель совершенно прав. Мошка является одним из компонентов гнуса.
Кроме там больше писатель.
Мошек в состав гнуса входят комары, москиты, мокрицы и слепни, насколько я помню. То есть это собирательный, такой собирательный термин. Все, что нас кусает, докучает и мучает, обозначается этим словом. Мошка – это один из элементов.
Но вот в этом гнусе тогда самый гнусный вид насекомых какой, на ваш взгляд?
Все хороши.
Все хороши?
Все хороши. Один лучше другого.
Каждый по-своему?
Каждый по-своему.
Про пустыню я все-таки так и не понял.
Что касается пустыни...
То есть вода обязательно необходима для того, чтобы они появлялись?
Однозначно. Комары обязательно требуют для своего развития воды. Но проблема в том, что они могут развиваться даже в каких-то микроскопических водоемах, типа брошенной бутылки, в которой немного осталось воды, ведра там, какой-нибудь, не знаю, резины от автомобильной, которые тоже могут какие-то микроскопические объемы жидкости остаться. Вот если такие микростанции, как говорят биологи, есть, то комары там могут быть.
Угу. Ну, ясно. Значит, чисто теоретически и в пустыне могут быть комары.
Ну, опять же, тут надо смотреть, какая пустыня. Пустыни тоже бывают разные. Конечно, комары нуждаются в том, чтобы была определенная влажность воздуха. Поэтому, думаю, совсем уж в песчаных пустынях их точно не будет.
А вот развейте еще один миф. Вот насколько эффективны электронные ультразвуковые браслеты против комаров? Это миф или это действительно работает?
Крайне противоречивые сведения можно подчеркнуть из интернета. Одни говорят, что абсолютно неэффективны, такие, кстати, большинство. Другие говорят, наоборот, весьма эффективны. Но я думаю, что проблема тут прежде всего состоит вот в чем. Если считать, что ультразвук отпугивает комаров, то надо понимать, что если у нас в Алтайском крае порядка 30 видов кровососа, вы не можете настроить свое электронное устройство на то, чтобы оно одновременно отпугивало все виды комаров. То есть они все работают каждый на своей частоте, слышат звуки и производят их.
Мы поговорим об этом и обо всем другом, касающихся кровососущих, после прогноза погоды и выпуска новостей. Ну а номер нашего WhatsApp +7 909 507 0101. Можете писать свои сообщения. Сегодня во Всемирный день окружающей среды у нас в гостях доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета Алтайского государственного университета, кандидат биологических наук Ирина Васильевна Кудряшова. Еще раз доброе утро. Мы говорим о тех, кто докучает нам и будет докучать этим летом, о комарах, клещах. Кстати, большое число было укушенных и клещами в том числе. И вот у меня вопрос тогда следующий. А вот комары, какие переносчиками каких опасных заболеваний они могут являться?
Ну, на первое место, наверное, следует поставить малярию. Причем это не только для нашего региона, это вообще всемирная проблема. Малярия сейчас вышла на одно из первых мест по смертности среди населения Земли. Во-вторых, это различные виды вирусных и иных лихорадок. В-третьих, комары являются переносчиками некоторых опасных паразитических круглых червей. И для нас актуальны практически все три, может быть, не в такой степени, как в других регионах, но, тем не менее, вероятность вот получить от укуса комара эти заболевания у нас имеется.
Подождите, и что делать? После каждого укуса комариного бежать к врачу?
Конечно, нет. Просто жить, но знать, что такая опасность существует.
Очень тяжело теперь жить будет.
То есть, я так понимаю, принцип действия такой. Комар кусает тебя, откладывает какую-то личинку, если
ну,
речь идет о
червях.
А вообще, где он это с собой несет? Говорите, вот мы говорим, переносчики.
Нет, вы сказали про червей, мне стало страшно просто.
Хорошо, поясню более детально. С начала 90-х годов у нас в крае регистрируется случай заболевания дирофилариозом. Это паразит, которого личинки микроскопические вот первых возрастов, они живут в крови. И если комар укусил животное, а переносчиком, вернее, заболевают дирофилариозом в первую очередь собаки, вот если комар укусил собаку или человека, человек тоже может болеть дирофилариозом, то он может передать паразита другому человеку.
Доброе утро, хочется сказать после этого.
Очень страшно.
Живите.
Так, ну хорошо, вы говорите, в крови там что-то, ну, как бы мы это не видим. А вот реальные червяки-то, они когда появляются?
Ну, если вас покусал комар и заразил вас дирофилариозом, то через некоторое время у вас под кожей, как правило, ну, чаще всего на спине, но, в принципе, это может случиться и в других местах, появляется некоторое, так скажем, вздутие в виде опухоли, а потом выясняется, что под кожей находится свернутый в клубок, очень тонкий, довольно длинный, круглый червяк.
Вот зачем ты об этом спросил, ты мне объясни.
Мне стало страшно. У меня очень хорошее воображение, которое богаче, чем жизнь. Я представил себе этого свернутого, очень длинного.
Ну, не так, чтобы очень длинный. Там, по-моему, более 20 сантиметров до 40.
Ирина Васильевна, спасибо. Давайте к чему-то более привычному, родному. Про клещей.
Нет, нет. Вот наши слушатели пишут в продолжении этого разговора, видимо, самый такой... Вопрос простой. Можно ли заразиться ВИЧ от укуса комара?
Я не слышала о таком пути передачи ВИЧ.
То есть вы говорите, что вот комары являются переносчиками, вот
да,
они там...
Да, но не все заболевания они могут передавать. То есть я не припоминаю, чтобы одним из путей распространения ВИЧ были укусы кровососущих насекомых.
Можно только один вопрос? Мне все-таки интересно. На каком этапе развития комара он становится переносчиком? Еще начиная с личинки? Или как, в какой Нет. момент он себе это когда взваливает?
Когда он осуществляет акт кровососания. То есть он насосался крови больного так. человека или животного, а при последующем питании на другом... человеке, он может передать это заболевание.
Все понятно, хорошо. Можно про клещей теперь, пожалуйста? Я теперь боюсь комаров.
Я понял, ты очень впечатлительный человек. Мне кажется, одной из действительно важных проблем, и вот это укусы клещей. Каждый год, май, июнь, это традиционные месяцы для того, чтобы встретиться с этой проблемой. Возможно, если не меры какие-то не предпринимать, когда ты идешь в лес. Вот скажите, сегодняшний год, нынешний год, по отношению к прошлым годам, он чем-то отличается? Количество клещей больше? И с чем-то связано увеличение или уменьшение количества укушенных, зарегистрированных случаев?
Ну, насколько я знаю, в этом году действительно регистрируется большее число укушенных. Вероятно, мы наблюдаем, так скажем, увеличение численности. Но нужно сказать, что в этом нет ничего удивительного. Вот эти вот волны, всплески, увеличение, снижение численности, они для клещей регулярны, и специалисты их отслеживают.
А вот говорят, что раньше клещей травили, поэтому их было мало. А сейчас перестали обрабатывать территории в городе от клещей, поэтому их стало много. Это расхожее мнение?
Ну, конечно, если кого-то травить, его станет меньше. Но, тем не менее, я не думаю, что вот, в общем численность популяции зависит от этих актов по травы, потому что вряд ли большие площади, но в сравнении с имеющимися территориями, подвергаются вот этой обработке.
Скажите, вот вообще какие-то природные факторы влияют на популяцию клещей? Потому что у нас, вот смотрите, бывает там весна теплая, бывает просто супер жарко, бывает холодно, а на клеща такое ощущение, это вообще никак не влияет. Вот он как был, так и остается.
Ну, видите, тут очень многое зависит не только от самого клеща, но и от так называемых прокормителей. Ведь прежде чем напасть на человека, клещ должен питаться на более мелких животных. А таковыми в условиях нашего, по крайней мере, города и края являются мышевидные грызуны. То есть если мышевидных грызунов будет много, если они благополучно перезимуют в мягкую и достаточно теплую зиму, то и клещей будет больше, и наоборот.
То есть, если попытаться бороться с грызунами, мы победим клещей?
Ну, я думаю, что если мы начнем бороться с грызунами, мы себе какую-нибудь еще проблему создадим. Я думаю, вот мы об этой цепочке, о взаимосвязи...
Саша... И да, и нет. Здесь вопрос к Ирине Васильевне. Но есть же примеры на Земле, когда, в принципе, сказали, нет насекомых. Ну, Сингапур тот же самый. Они вообще, у них там дикие штрафы, если ты где-то воду оставишь.
Вот есть, как раз я уже об этом говорила, что любое оставленное открытое микро...
Да, и то есть там скажем, мгновенно
ядро,
появляются.
Да, они появляются, эти личинки.
Нет насекомых. И вроде все в порядке там с пищевой цепочкой-то. И проблем нет никаких, и катастрофы экологической.
Ну, давайте вспомним, что Сингапур – это очень маленькое государство, и оно фактически представляет собой один огромный город. И вот в этом локальном месте человек создал для себя благоприятные условия. Но это не значит, что это, так скажем, эти условия будут сохраняться без постоянных и очень таких затратных усилий, чтобы их поддерживать. Угу. Для этого нужно финансирование большое, для этого нужно постоянно вот заниматься этими проблемами. И это вовсе не значит, что вот Сингапур будет устойчив как экологическая система.
Я вас понял. В общем, на всю землю это нельзя распространить.
Вот сколько в Сингапуре, скажи мне, заболоченных мест, озер, водоемов всевозможных? Открытых, да.
У них там много. У них, в принципе, такая местность.
То есть там комары появиться не могут,
благоприятная
очень для насекомых. Поставленные в воде, за которую штраф, там могут.
У них очень... Ну, что-то они, значит, делают так, чтобы не было комаров. Я не знаю, химикаты это или еще что-то.
В рамках отдельно взятого Сингапура это получилось. Но как вы себе представляете подобные акции?
На Алтайский край?
Да.
На весь.
На территории нашей страны.
Ирина Васильевна... Вот понимаете, если представлял бы, был бы вашим коллегой, я думаю. Вот. Давайте вернемся все-таки к тем самым клещам и, да, собственно, к кому еще можно возвращаться. Потому что, ну честно, Саш, наверное, у каждого человека в Алтайском крае, вот который от самого маленького до самого большого, это самые страшные насекомые, потому что им реально пугают. Вот как в детстве давно-давно иногда детей пугали милиционерами. Угу. Вот. Сейчас все население Алтайского края пугают клещами. Каждый год.
Но мне кажется, что вполне обоснованно, потому что действительно мы же говорили, что число укушенных клещами достаточно большое. И каждый год, ну, не знаю, растет оно, не растет, но тем не менее. И люди обращаются.
Все говорят, что как только тебя укусил клещ, надо скорее там в больницу. Ну, и определенные, да, там памятки, что надо делать. Скажите, а может просто подождать, и он сам отвалится? Есть такая вероятность?
Как-то в природе существует.
Что именно?
Ну, вот этот
процесс.
Ну, вот
клещ укусил.
Да, вот животное укусил клещ.
Животное укусил клещ. Он сидит на этом животном иногда по нескольку суток. Увеличивается в размерах в десятки раз. Потом отваливается. Животное само, конечно, снять не может этого клеща. Если же вы оставите этого клеща и будете ждать, когда он отвалится у вас... то вы тем самым, если клещ энцефалитный, увеличиваете, ну, так скажем, количество вируса, который попадет в ваш организм.
В общем, эта история не столько про клеща, сколько про сам вирус. Понятно.
Лучше, конечно, сразу же постараться от него избавиться.
Мы вернемся к разговору о клещах. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Вы в эфире?
Доброе.
Задавайте ваш вопрос.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей. Мне вот про клещей интересно то, что почему их, когда вытаскивать, нужно против часовой стрелки крутить. А второй вопрос у меня, почему в горном Алтае нет комаров? Они там есть, конечно, но они такие пассивные, что их жалко становится.
Угу. И, значит, Алексей, я вообще об этом не знал. Спасибо вам еще раз.
Ты про часовую стрелку?
Да, как надо крутить клеща?
Против часовой стрелки.
Против часовой стрелки. Это народ...
Или по часовой. Сейчас вот у меня сейчас уже...
Понял.
Сейчас
Алексей, в любом случае, спасибо за вопрос. Неожиданный поворот, то ли по часовой, то ли против Ирины Васильевны.
Я думаю, что это связано со строением хоботка клеща, потому что хоботок у него снабжен крючьями, направленными назад. И когда он впивается в кожу, то вытащить его, просто вытягивая, достаточно сложно. Вот, когда вы его крутите по часовой или против часовой стрелки потихонечку, аккуратно, то, ну, в конце концов, удается его вывертеть. Относительно того, надо ли вертеть его по или против часовой стрелки, я думаю, что это не принципиально, потому что, ключи расположены, если бы они были расположены спирально, то это бы имело смысл. Но, на мой взгляд, они там расположены не спирально. Вот, мне удается не выкручивать клеща, а просто прилагая длительное и такое не очень сильное усилие, просто тянуть его, и в конце концов он отваливается. То есть я его не выкручиваю, если приходится от него избавляться. Теперь относительно комаров в горном Алтае. Это поразительный факт, меня он тоже всегда интересовал. Кстати, комаров нету, например, и в горной Колыване. Вот, чем это объяснить, на самом деле однозначного ответа никто не дал. Действительно, в Горном Алтае во многих местностях нет комаров, но сейчас говорят, с 2008 года они стали там появляться. Я думаю, что, ну и не только я, но и другие специалисты, которые на эту тему размышляли, полагают, что это опять же связано с загрязнением территории, потому что там появилась масса вот каких-то там выброшенных бутылок, ведер, шин и тому подобное. подобных веществ, в которых образуются, опять же, вот эти микроводоемы. И комары получают возможность там плодиться. А почему они не плодятся в естественных условиях? Ну, во-первых, в горных вот этих регионах очень мало стоячих водоемов. Там водоемы текучие. К тому же они холодные. Кроме того, там резкие суточные перепады температур. И еще есть такой фактор, что вот в долинах, допустим, в горных условия создаются такие, что там достаточно часто сильные ветра. Ну вот и, по-видимому, совокупность всех этих факторов, ну, не дает комарам там массово плодиться.
Сдувает сразу к нам в Барнаул.
Ну, можно сказать
вот
и так.
Смотри, Саш, какая мотивация, впервые я услышал такую мотивацию, чтобы люди не мусорили. Выбросил бутылку, получи комара. И сразу же, это до чемала можно обклеить вообще все базы.
Нам тут пишут, а комары ведь могут быть биологическим оружием. Ну, я так предполагаю, что в одном регионе вырастить их и направить в другую страну, например. Вот скажите, как далеко могут перелетать комары? Например, здесь, в Алтайском крае, они у нас размножились и прямиком в Горный Алтай.
Ну, я должна сказать, что комарам вовсе не обязательно перелетать далеко. Мы сами их прекрасно перевозим на своих транспортных средствах. И в поездах, и в самолетах, и в автомобилях. Им нет никакой нужды перелетать сотни километров. А пролетать они действительно могут десятки километров.
А они как там потом дружат? Ну, вот мы, не знаю, там пару комариков привезли, и что? Сразу же
ну,
взрыв популяции на месте?
Ну, если пару комариков привезли, да, на другой машине приехало 3 штуки, а потом еще целый десяток, то в конце концов люди-то массово едут куда-то отдыхать.
Там комарики подружатся, и,
да,
и все будет в порядке.
Да.
Наш слушатель задает вопрос. Можно сказать, что природа баланс держит, насылая полчища, видимо, вот кровососущих? Может самим не надо комаров травить, а что-то или кого-то разводить? Есть ли схема взаимосвязи?
Вот тут... Однозначно есть. Действительно, существуют другие виды, даже другие виды комаров. Есть хищные виды комаров, которые питаются, личинки которых питаются личинками кровососущих комаров. И такого рода эксперименты проводятся, например, в Соединенных Штатах, когда специально размножают и выпускают в природу вот этих вот комаров хищных.
А вот эти хищные комары, они людей сильнее кусают, чем те, которые не хищные?
Нет, раз они хищные, они не кровососы. То есть они никакого отношения к людям не будут иметь.
Продолжение вопроса. А если лесополосы увеличить? И вот возвращаясь к клещам, у клеща есть природный враг?
Полно.
У клеща природный враг.
У клещей, конечно же, есть природные враги. Это и другие клещи, и различные хищные насекомые, и другие хищные беспозвоночные. Пока клещ живет в виде вот нимфы, как их называют, первого возраста, мелкой очень личинки. Они же живут в подстилке, а в подстилке много своих хищников. Конечно, ими кто-то питается. Когда они становятся более крупными, на питание ими могут переходить и, соответственно, более крупные животные, например, птицы.
Вот объясните удивительный момент. Я уже говорил в начале программы, что были на даче, обсуждали, кусается ли мошка или нет. Про клещей тоже речь заходила. Подруга наша рассказала историю о том, что клещ, ну, в общем, сам факт. Одного клеща успели смахнуть там во время одного похода, а другой, говорит, так быстро побежал. А я ни разу в жизни вот сам не видел, чтобы там, как бегает клещ. Я даже не задумывался на этот счет.
Клещи медленные. Вот.
Да. А он говорит, так быстро побежал, мы, говорит, вообще не успели. Мы увидели, это мгновение было, что правда так быстро бегают? Или, может, это не клещ был, они там больше перепугались?
Ну, если сравнивать скорость бега разных клещей, то она, конечно, отличается. Но клещи отнюдь не бегуны. То есть они передвигаются неохотно и ну, не более чем, допустим, на десятки метров от места их появления на свет или куда их там перенесли прокормители. Но когда, допустим, клещ двигается по вашему телу, вы вполне можете посчитать, что он движется быстро. То есть, в принципе, некоторые из них двигаются достаточно быстро.
Угу. А скажите, вот нам пишут, по внешним признакам можно отличить заразного клеща от
незаразного? Нет, однозначно нет.
Ну, там, может, красная точечка
какая-нибудь? Никаких красных точечек, никаких особенностей поведения, никаких внешних особенностей не выявлено у зараженных клещей.
То есть вот если человека укусил клещ, вот сейчас говорят, что главное средство – это иммуноглобулин. То есть нужно поставить в зависимости от веса определенное количество иммуноглобулина. И все, вот на этом как бы закончено. Или что-то нужно еще делать?
По мне, главное средство спасения от клещевого энцефалита, подчеркиваю, потому что есть и другие заболевания, это прививки. Я сама прививаюсь уже не один десяток лет. Неоднократно приходилось бывать в ситуациях, когда до нескольких десятков клещей снималось, приходилось себя снимать и кусали, но вот я перед вами живая и здоровая. У нас были случаи, когда, ну, во-первых, это наша специфика биологов, мы регулярно делаем прививки от клещевого энцефалита, нас не выпускают в экспедиции на практику без этого. А во-вторых, у нас бывали случаи, когда люди заболевали клещевым энцефалитом, даже привитые, но это обходилось без тех тяжелейших последствий, которые, в принципе, возможны.
А вот эти прививки не так популярны, я, может, ошибаюсь, и это связано с тем, что некая процедура существует. Надо поставить одну, потом через какое-то время другую.
Да, именно так. То есть на самом деле это не так все легко, просто принял таблетку или там укольчик, и все тебе... твоя проблема решена. Это требует, ну, есть разные вакцины, одни требуются делать трехкратно, другие двукратно, потом ревакцинация, то есть это достаточно хлопотное, конечно, дело.
И сколько действует эта прививка?
Ну, вот после того, как вы получили прививку, ревакцинация у нас, по крайней мере, происходит раз в 3 года.
То есть каждые 3 года нужно ставить еще одну прививку.
Да, да. Все-таки не так страшно 3 года.
Вот еще говорят, что она очень болючая, больная такая. Вот.
Не верьте.
Не
вполне
верить.
Себе переносимая процедура.
А в какой период, в какое время года, грубо говоря, прививаются от клещевого энцефалита?
Имеет ли смысл сейчас пойти, вот послушали эфир и решили, ай,
как
сделаю.
Как правило, начинается вакцинация осенью и заканчивается до начала... появление клещей в природе, то есть до конца апреля.
То есть смысла нет уже сейчас идти?
Ну, сейчас уже поздно. Сейчас, наверное, только вот гаммоглобулин.
Понятно. А, Ирина Васильевна, у меня такой вопрос. Действительно, на тему клещей, ну, прям истерия целая из года в год происходит, и где-то врачи этому способствуют, где-то наши коллеги с Сашей, да, средства массовой информации. Вы как биолог, как энтомолог, скажите, не зря ли вот поднимается такая буча информационная про клещей? Это первый вопрос. И второй, может быть, есть что-то более опасное, на ваш взгляд, что мы не замечаем?
Ну, конечно же, информационный шум здесь в данном случае совершенно незрячный, потому что слишком тяжелы последствия клещевого энцефалита, который переносят их содовые клещи, и они непредсказуемы. Человек может не просто умереть, но если он останется жив, он может стать глубоким инвалидом. Поэтому однозначно надо бороться с этим.
Ну, вот на первый вопрос услышали, по крайней мере, ответ.
Да, спасибо большое. Это были первые на «Маяке». У нас в гостях была Ирина Васильевна Кудряшова. Спасибо большое.
Вам хорошего дня.